Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Мой коллега Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы далеко не первый раз у нас в студии Радио «Вера». Очень радостно, уже традиция такая с вами общаться. И в каком-то смысле вдвойне традиция говорить с вами накануне Пасхи о не теряющем актуальность проекте под названием «Пасха в каждом храме». В чем-то парадоксальное название, потому что, ну, она вроде бы и так в каждом храме. Или нет? Вот расскажите о чем-то.
Да, вы правы. Дело в том, что порядка 4000 храмов в нашем Отечестве находятся еще в полуразрушенном состоянии. В них не совершаются богослужения, вокруг нет церковной общины. И вот для того, чтобы в этих храмах была совершена Пасха, вновь зазвучали пасхальные песнопения, как раз и создан наш проект. Некогда эти храмы наполнялись молящимися, некоторым из них, понятно, что 100, 200, 300, 400 лет. И в советские годы, как известно, духовенство истреблялось, ссылались верующие, и таким образом традиция совершения самого главного богослужения прекратилась. Сейчас большинство храмов, конечно, в нашем Отечестве восстановлено, но представьте себе, не 100, не 200, а 4000 храмов находятся вот в таком печальном состоянии. И богослужение в этих храмах – это как ответ на надежду тех людей, которые некогда защищали эти храмы в советские годы от закрытия, как радостное событие для тех людей, которые когда-то храм этот строили, и вот вновь в нем возрождается богослужебная жизнь. Пусть даже вот на какие-то редкие моменты, но на самое главное, может быть, вот на Пасху и на Рождество Христово. Конечно, каждое богослужение для храма – это то, ради чего он был построен. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что если в храме совершена хоть одна божественная литургия, абсолютно оправдано его строительство. Мы не совершаем божественной литургии, потому что, конечно, у священников, которые окормляют отдаленные уголки нашего Отечества, у них, как правило, не один, не два, даже иногда и не 10 храмов, в которых их ждут, и божественной литургии отслужить везде невозможно. А во многие храмы просто даже и нет возможности добраться, это связано и с весной, и прочее, прочее. Но так или иначе, местным жителям очень важно напомнить, если они не воцерковлены, а если воцерковлены, то помочь им организоваться и на Пасху собраться именно в храме, потому что именно для этого храм и строился, для того, чтобы собирать верных, для того, чтобы едиными устами прославлять Троицу, для того, чтобы весть о самом важном событии человеческой жизни, человеческой истории, истории всего мира, воскресения Христовым, она бы звучала бы громогласно, полноценно именно в храме. И вот поэтому именно для таких людей, может быть, еще не очень воцерковленных, создан наш проект.
Отец Алексей, если позволите, вопрос, может быть, не знаю, не совсем удобный, а кто те люди, которые приходят в храмы без регулярных богослужений на пасхальную службу, и, ну, сколько их вообще?
Дело в том, что каждый человек, кто живет в том или ином населенном пункте, он понимает, что храм – это все-таки храм. Иногда бывало так, что в советские годы храм использовался как клуб, как склад, и традиция отношения к храму как к святыне, она утеряна. Но вот в частности, в тех местах, где мы проводили работы по возрождению храмов на Русском Севере, в Архангельской, Вологодской области, это более чем 160 храмов и часовен, там люди вспомнили о том, что это святыня. Вспомнили даже за счет того, что люди, которые приезжают, они приезжают в свой отпуск на свои деньги, чтобы, тяжело трудясь, восстанавливать их святыню. И раз люди так трудятся, раз ради этого чем-то своим жертвуют, значит, это действительно стоит уважения и почитания. И это с одной стороны. В других местах, если осталась древняя часовенка или храм, то люди тоже понимают, что это святыня. Единственное, что утрачено понимание, что она создана как раз для того, чтобы людей объединять. Традиция даже вот на Рождество, на Пасху, ну да, Пасха, да, может быть, кто-то посмотрит передачу по телевизору, вот, а потом все друг друга поприветствуют, Христос воскресе. Но вот то, чтобы собраться вместе, чтобы помолиться вместе, вот эта традиция, она как раз была утрачена. И люди, которые приходят, они приходят, собственно говоря, интуитивно, заходят по одному, вот, например, на Пасху, в тот или иной храм или часовню, как могут помолиться, может быть, там свечку поставят, ну и это все. А вот для того, чтобы им напомнить и дать какие-то азы, вот богословия, красоты православного богослужения, вот для этого как раз мы и создали этот проект. То есть люди, которые, отвечая на ваш вопрос, приходят в эти храмы полуразрушенные, это, с одной стороны, местные жители, а с другой стороны, это, может быть, люди, которые уехали уже давно, например, в города, но на этот праздник приезжают в свою родную деревню, вот там, или село, вот, для того, чтобы вот совершить это событие, а богослужение – это настоящее событие. А может быть, это те люди, которые проезжают, например, в своей машине постоянно мимо храма, который стоит там в нескольких ста метрах от дороги, разрушенного, в котором понятно, что никто не молится, и вот они заезжают в этот храм на Светлой Седмице, потому что знаю, что вот хорошо было бы в этом храме помолиться, хоть на Пасху, ради всех тех поколений, которые этот храм строили, ходили, в которые крестились, жили, и которые сейчас надеются на его возрождение. Вот, заходят в этот храм, молятся, и тем самым изменяют и свою жизнь, потому что когда человек что-то делает для Бога, Бог не бывает в долгу. И Пасха, она становится немножко по-другому украшена. То есть вот на Пасху понятно, что хочется и важно там посетить друзей, помочь нуждающимся, как это вот святейший патриарх посещает там детские дома, больницы и так далее. Но вот еще и среди нуждающихся есть и храмы, которые требуют нашего внимания, заботы о них.
А в чем содержание проекта «Пасха в каждом храме»? Что происходит, что вы делаете, что вы предлагаете?
Для того, чтобы помолиться в храме, для этого нужно познакомиться с методичками, которые выложены на сайте, в частности, общедело.ру. Вот. Они рассказывают очень последовательно, что нужно делать, что будет происходить и прочее. И если разрешите, я прям немножечко вам процитирую. Если есть возможность, накануне Пасхи можно прийти в храм и прибраться. Может быть, посмотреть, есть ли подсвечники, куда поставить свечки. Посмотреть маршрут, по которому пройдет крестный ход. Можно ознакомиться с последованием крестного хода, выучить мелодии пасхальных песнопений. Это тоже на сайте общедело.ру. Если нет возможности распечатать тексты молитв, вот, то можно заранее скачать их на телефон, потому что иногда бывает так, что в тех местах, где эти храмы находятся, связи нет. Подготовить нужно икону Воскресения Христова. Может быть, какие-то, если кто-то другой будет принимать участие, там крест, иконочку святого, в честь или праздника, в честь которого освящен храм, для того, чтобы можно было бы вместе с этими святынями пройти в крестном ходе, подготовить свечи для тех, кто придет на это богослужение. Нужно обязательно связаться с благочинным или с ближайшим священником для того, чтобы получить их благословение на проведение такого вот богослужения, потому что в церкви все делается четко по благословению, тем более богослужение в храмах. О нашем проекте знают без исключения все миссионерские подразделения всех епархий, и поэтому, если нужно, можно связаться также еще и с миссионерским отделом. Но, как правило, в целом очень положительно отвечают на подобные инициативы священники и благочинные, потому что, ну, чисто физически просто нет возможности на Светлой Седмице доехать до храма, до которого 200 километров, и еще вдобавок где-то там просто невозможно даже иногда и проехать. Нужно рассказать о том, что вы планируете помолиться в храме, попросить его разрешения и благословения. Вот, как правило, все контакты священников есть на сайте епархии. Это, в общем-то, несложно найти. Можно сообщить друзьям и по возможности оповестить местных жителей о своем намерении помолиться на Пасху. Для этого в том числе можно разместить информацию на страничках своих соцсетях, вот, на страничках соцсетях ближайших местных поселений. Если нет возможности помолиться в ночь или утром на Пасху, то можно сделать это в любой день на Светлой Седмице. Для того, чтобы объединить тех людей, которые хотят помолиться, можно позвонить по телефону и рассказать о своем намерении по телефону 8 967 08 33 729 или написать на почту храма храм@общеедело.ру, рассказать о намерении своем помолиться для того, чтобы мы могли бы ваши контакты передать всем тем, кто хотел бы помолиться вместе с вами. Таким образом, чтобы это было бы, ну, насколько это возможно, наполненное богослужение.
Давайте еще раз телефон повторим на всякий случай.
Да, 8 967 08 33 729.
А вы не закрывайте телефон, отец Алексей, мы тогда в ходе программы будем к нему обращаться и повторять, потому что, ну, кто-то сейчас не успел записать, как часто бывает. В любом случае, его можно найти на сайте общеедело.ру.
Да.
Верно?
Да.
И в разделе «Контакты» там наверняка этот номер есть. То есть, по сути, вы выступаете еще не только организаторами, но и координаторами.
Да.
К вам стекаются ручейками, да, информационными ручейками, самые разные звонки, к вам обращаются люди, которые хотели бы вот с такой инициативой в своем заброшенном пока храме у себя в селе, в деревне или там, где дачный поселок или что-то еще помолиться. И вы смотрите, о, нам оттуда уже звонили, и соединяете людей друг с другом.
Да, более того, мы отмечаем на специальной карте этот храм, и таким образом сразу на карте становится понятным, проводилось ли тут когда-нибудь богослужение, есть ли люди, которые хотят принять участие в богослужении. То есть карта, она достаточно наглядная, и вот уже порядка 200 точек на карте есть тех храмов, в которых будут совершаться богослужения. Поэтому имеет смысл, конечно, познакомиться и вот посмотреть, есть ли этот храм или нет. Вообще, это очень важно, молиться вместе, потому что, как вы знаете, слова Христовы, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И, конечно же, очень хочется поделиться пасхальной вестью, пасхальной радостью, потому что она, как это ни парадоксально, чем больше делишься, тем больше становится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о проекте «Пасха в каждом храме». Это проект, в рамках которого организация «Общее дело», которая, как наши постоянные слушатели знают, занимается восстановлением и защитой русских храмов, православных храмов русского севера. И вот отец Алексей, родоначальник этого движения, и весь север объездил, перестроил, восстановил своими руками и с большим количеством единомышленников и добровольцев. И, кстати, на сайте «Общее дело» тоже об этом вся информация есть. Если вы мечтаете попасть на русский север, не просто так, а по делу, вот вам тоже сюда. Я, например, мечтаю однажды это сделать. Вот мы сейчас говорим о проекте «Пасха в каждом храме», то есть о том, что даже если есть храм отдаленный, в котором нет постоянного священника, люди, миряне, они сами могут собраться и помолиться. И я думаю, что у того, у кого есть такое желание, может неизбежно возникнуть вопрос, а вот, Ну, как-то без священника, как мы будем сами? Мы же привыкли, что этот священник совершает службу, а мы стоим и, в общем, участвуем. И для кого-то это может быть психологический барьер, а кто-то подумает, а вообще в церкви так можно или нельзя? Можно без священника в храме молиться? Или вот расскажите, какая здесь практика существует и почему это нормально?
Вы знаете, безусловно, можно молиться в храме без священников, потому что просто чисто физически священников очень мало. Епископ Каргопольский Плесецкий говорит, что вообще медведей гораздо больше у нас, чем священнослужителей, вот чисто даже по статистике. Вот, и вот, например, Каргопольская епархия. Храм в Каргополе, храм в Плесецке, еще несколько храмов, храм в Онеге. И вот, например, на Троицкий собор в городе Онега приходится порядка еще, наверное, 30, а может быть и больше, полуразрушенных храмов. И как в буквальном смысле слова там два священника, которые служат в городе Онега, могут эти храмы охватить, тем более, что необходима молитва и самим жителям города Онеги. То есть чисто физически увидеть священника небольшим деревням просто нет возможности. Поэтому вот, например, в рамках нашего проекта мы после того, как проводим работы, в них обязательно принимают участие местные жители по зову сердца, потому что невозможно, когда кто-то работает, просто дома сидеть и ничего не делать. Вот. Из этих людей мы потом формируем тех, кто еженедельно собирается в своем храме, ну, в самом простом варианте читают канон, например, на воскресенье, воскресенье Христову и акафист в честь того святого, в честь кого освящен храм, или в честь того праздника, в честь которого освящен храм. Вот. А когда бывают какие-то праздники, то они приезжают в соседние храмы. Они всегда, как на престольные праздники, стараются пригласить местного священника. И деревня, как это и было раньше на Руси, на день деревни, а это как раз вот престольный праздник храма, они друг к другу съезжаются. И когда, вот, например, приезжал святейший патриарх Кирилл для того, чтобы посетить вот одну из наших экспедиций, он несколько посетил храмов, вот так вот люди съехали со всех этих маленьких оставленных, храмы не маленькие, но маленьких оставленных населенных пунктов для того, чтобы поприветствовать патриарха. И вы знаете, насколько, вот я со стороны просто наблюдал, насколько это радостное было и простое человеческое общение. Вот в этом смысле людям очень важно, чтобы была молитва. И, конечно, и на Пасху тоже очень важно помолиться. Вот в прошлом году миссионерский отдел, синодальный миссионерский отдел по благословению митрополита Иоанна Белгородского, он также принял участие в этом проекте. И миссионеры приезжали, священнослужители миссионеры совершали богослужение. Вот. И, конечно, это здорово, когда есть священник, потому что он как ледокол, да, он как предстоятель, он священник как вдохновитель, организатор. Ну, а вот если нет священника, как же быть? Вот именно в этом формате и разработан наш проект для того, чтобы рассказать, как на Пасху в храме можно помолиться.
У меня есть парадоксальный пример, иллюстрация. Как еще давно, наверное, может быть, году в 2010-м, бывал я во Вьетнаме, и есть там город русских нефтяников, Вунгтау называется. И я там познакомилась с невероятными людьми. Это были православные христиане, русские, которые в командировке, в длительной, многолетней, там, во Вьетнаме, и которые в этом городе русских нефтяников организовали, при том, что во Вьетнаме это крайне непросто, организовали, официально зарегистрировав, свою православную общину. Специально снимают квартиру, в которой домовый храм. Естественно, там нет священника. Вообще, чтобы туда впустили священника на территорию Вьетнама, ну, во всяком случае, тогда так было. Нужно было, ну, кучу разных дипломатических кабинетов, да, открыть, туда войти и так далее. Короче говоря, путем переговоров удалось прийти к тому, что дважды в год священник будет из соседнего Таиланда будет приезжать во Вьетнам вот в этот город Вунгтау и там служить. Все остальное время это было что-то невероятное, вы знаете. Была там рождественским постом. Каждый день прихожане вечером собираются на общую молитву. И это не вечернее правило прочитать. Это то самое последование вечернего богослужения, которое есть для мирян, оно идет, ну, полтора часа, два часа. И собираются люди все вместе каждый день и молятся, и читают. Я говорю: «Господи, как же вы здесь без причастия?» Они говорят: «Так вот, к нам батюшка два раза в год приезжает, и мы все причащаемся, ну, а так дальше просто молимся, чтобы как-то Господь помог и поддержал». И вот это их ощущение, что мы крайние, мы не можем не прийти. Мы-то, в общем-то, в России, особенно в больших городах, избалованные количеством храмов на единицу площади, зачастую можем себе позволить прогулять богослужение и так далее, а там нет. Потому что если ты не придешь, там некому будет помолиться. Меня это потрясло. И, насколько понимаю, ситуация в храмах Русского Севера, она несколько иная, потому что вот те люди во Вьетнаме, о которых рассказывают, люди с какой-то невероятно глубоко осознанной верой. Вот эта вот степень сознательности того, что значит быть христианином, она, конечно, у них на высоте. У нас в русских деревнях, наверное, бывает по-всякому, по-разному, но на Пасху, так понимаю, тоже очень многие, как вы, отец Алексей, сказали, зачастую даже интуитивно, да, как-то инстинктивно откликаются и идут в храм, понимая, что стоит храм, и там нельзя, чтобы не было службы. Давайте придем. Вот это невероятно тоже, после всего того, что было в нашей истории.
Вы знаете, дело в том, что вот, например, Мария Египетская, которую память мы празднуем на этой неделе, она во мгновение ока преобразилась, изменилась. В общем-то, преобразилась она через покаяние, а потом через верность своему выбранному пути в течение долгих десятилетий, которые она провела в пустыне. И люди, которые начинают ходить в храм, конечно, на Пасху они едут в какие-то центры, где совершается богослужение, а потом они возвращаются, и нужно что-то для своих местных сделать. Вот, как раз вот это в первую очередь проект, конечно, и для воцерковленных людей, для того, чтобы они свою воцерковленность могли бы как-то передать, рассказать что-то вот для всех тех, кто просто физически не смог уехать. Бабушек различных, дедушек, там детей, которые там, может быть, остались, не выехали, вот, и прочее. Поэтому это, конечно, еще и наша миссионерская ответственность мирян. Вот об этом мало, в общем-то, говорят, но слова, которые Христос сказал, которые читаются каждый раз, когда нас крестят: «Идите, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. Если я с вами есть во все дни до скончания века». Эти слова, они являются призывом и каждому мирянину. И вот в этом смысле участие в таком формате, вот это как раз самое главное свидетельствование, ну, вот, о воскресении Христовом на Пасху, помолиться в таком оставленном полуразрушенном храме. Может быть, как-то сконсолидировать, собрать людей. И я вот начал с Марии Египетской, потому что жизни у разных людей разные. Но когда человек воцерковляется, то мы все прекрасно знаем, как резко, кардинально меняется его жизнь. Как Мария Египетская, вот, уклоняясь от зла, человек начинает творить благо, вот, становится организованным, подтянутым там, и прочее, прочее. И это касается, с одной стороны, каких-то грешников, а с другой стороны, и праведников, потому что праведников в наших деревнях полным-приполно. Может быть, они были когда-то коммунистами, вот, может быть, они работали на светлое будущее, вот, но когда это все ушло, праведность в них, вот Богом заложенная, она все равно осталась. Вот, и многие эти люди, искренние когда-то, может быть, последователи партии, они когда-то, может быть, даже там еще сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной там и прочее, они сейчас понимают, что без церкви, без веры невозможно вообще никакое будущее. Только лишь если люди русские будут объединяться вокруг веры, вокруг церкви, только в этом случае возможно вообще продолжение какой бы то ни было жизни. И мы понимаем, что невозможно, чтобы был вакуум в душах людей. И вот если мы не наполняем чем-то созидательным этот вакуум, то наполнит какие-нибудь там языческие гуляния, еще что-нибудь такое там, пятое, десятое, то есть совсем не то, что не относится к Пасхе. Вот, найдутся те способы, которые наполнят вот это вот... вот это вот важнейшее событие в течение года, из-за которого каждое воскресенье называется воскресеньем. Вот, поэтому, с одной стороны, есть, конечно, некоторая такая вот, ну, как бы, может быть, опасность, да, то, что вот люди скажут, можно молиться в храме без священника, а зачем тогда вообще священники нужны? Но я думаю, что она скорее выдуманная, потому что... Потому что, во-первых, все делается по благословению, вот, все это делается разработанными специальными материалами, и эта церковь все организовывает, не кто-то другой, не какие-то там вот затворники какие спрятаны или еще что-то такое, нет. Это церковный проект, который как раз помогает людям вернуться к церкви. И что очень важно, что именно людям еще не очень-то церковным, вот, вновь обрести вот ту радость и тот смысл, который дает храм, построенный столетия назад.
Мне кажется, что вопрос-то, зачем же тогда нужны священники, он так маломальски, если разобраться, не особо остро стоит, потому что, ну, священник же совершает таинство. Мы же собираемся в первую очередь для Евхаристии. И вечерняя служба, ну, вообще любая служба, это так или иначе все равно подготовка к Евхаристии, к причастию. Да, мирянин может покрестить другого мирянина в ситуации экстремальной, когда у него на руках умирает человек, и он говорит, что я не крещен. Тогда, да, там есть какие-то специальные, ну, экстраординарные обстоятельства, да, есть какие-то специальные правила на этот счет в виде исключения. Но, пожалуй, что все остальное без священника невозможно же. Поэтому, не знаю, мне кажется, что все равно, даже вот по той общине, которую видела в Вунгтау, как они, какой для них праздник, когда приезжает священник. Такое счастье, люди, которые по полгода живут без причастия. При том, что оно для них, так же, как для нормальных, любых нормальных христиан, необходимо, как воздух. Вот, и, конечно, они, да...
В этой связи, конечно, очень мало священников. В принципе, у нас мало священников. И если кто-то может стать священником, если нет каких-то канонических препятствий для того, чтобы стать священником, то более востребованного служения на русской земле нет. Я вот, например, когда заканчивал институт, то заканчивал его с отличием, у меня было две дороги. Либо идти в аспирантуру, так как брали без экзаменов, как человека с красным дипломом, либо идти в семинарию. Я любил науку.
И какой институт, простите, из любопытства?
Я закончил Воронежский агроуниверситет, угу. Два факультета, ветеринарный и экономический.
Потрясающе.
И в институте незаразных болезней животных директор института всероссийского, он брал меня к себе в качестве аспиранта. Я посетил несколько конференций научных, и мне самому хотелось быть ученым. Мне хотелось... трудиться, открывать, совершенствовать, быть полезным. Но вот вопросы семинария, я понял, что я могу быть одним из ученых. Но вот если я стану священником, то я множество ученых смогу помочь, потому что священники, они как катализаторы, то есть вот нет процессов, никакие не происходят, человек общается со священником, и начинаются созидательные процессы, вот, человек меняется, он получает силу, вот, в том числе вот через священника, который помогает ему установить взаимоотношения с Богом, вот, он получает силу, ответы, и в этом смысле каждый из этих ученых он может быть гораздо эффективнее за счет того, что пообщается со священнослужителем. Вот это было одной из причин, почему я все-таки пошел в семинарию после окончания университета, стал в дальнейшем вот заниматься наукой. И вот нет ничего важнее, чем священнослужитель, потому что священники – это те люди, которые решают такие вопросы, которые нельзя решить. То есть вот у человека, когда горе, он не знает, как из него выбраться. И это горе, оно поглощает человека всего. Человек пообщался со священником и нашел путь. Вот, его нельзя было ему помочь ни деньгами, ни чем-то другим, ни каким-то еще способом. И в этом смысле священников чрезвычайно мало, и если бы их было бы, ну, как минимум в 100 раз больше, я думаю, что все равно хватило бы работы каждому священнику, потому что священники, вот я так подумал, вот был замечательный батюшка, отец Дмитрий Смирнов, есть замечательный отец Артемий Владимиров, есть замечательные священники, но просто коэффициент полезного действия их не может быть больше, чем просто возможности человеческие.
Чем позволяет их здоровье.
Да, чем позволяет их здоровье, чем какие-то человеческие возможности. То есть вот отец Дмитрий, не было ни одного человека, наверное, на русской земле, который бы его не знал и либо горячо ненавидел, либо горячо бы любил. Вот. Но все про него знали, так или иначе, но все равно ограничено просто возможностями человеческой личности. И вот поэтому, если бы просто таких батюшек было бы больше, вот как отец Дмитрий Смирнов, как другие замечательные батюшки, у нас жизнь была бы другой. Вот, у нас она была бы более одухотворенная, она была бы более счастливой, наполненной, целесообразной, и вообще была бы другая жизнь, просто чисто физическая. Батюшек их мало, поэтому они не могут так много воздействовать. Кстати, к вопросу о нынешнем состоянии, у меня сейчас есть такая замечательная идея, что если человек в наши дни непростые теряет работу, такое возможно, то что он должен делать? Он должен каждый день приходить на литургию. И вот пока работа не найдена, начинать день с литургии – это как работа. У меня просто в моей жизни есть такой пример. Алексей Евгеньевич Рымов, сейчас катехизатор нашего храма, режиссер, сценарист.
Продюсер, кстати, музыкальный.
Да. Вот мы с ним познакомились 18 лет назад, когда он каждый день стоял на литургии. Я у него как-то говорю: «Алёш, а ты что, говорю, каждый день ты приходишь?» Говорит: «Да, говорит, работы нет». Вот я, говорит, и прихожу. И, знаете, я ему говорю: «Ну, раз ты каждый день приходишь, то тогда уж давай помогай в алтаре, потому что все равно же ты здесь, ты хоть пользу будешь приносить, не только вот молиться». Ну, стал помогать в алтаре. И, знаете, потом с работы у него стало не просто хорошо, а очень хорошо. Такие вот выдающиеся наши актеры, как, например, Алексей Петренко, Евгений Ливанов, они работали под его началом, и как-то мы с ним находимся в Сербии, высоко в горах, идем к какому-то монастырю, телефонный звонок. Он берет трубку, и голос крокодила Гены или Шерлока Холмса говорит: «Алексей Евгеньевич, а разрешите с вами там вот на следующей неделе там встретиться или еще как-то?» Вот такой прекрасный
Василий
певец.
Василий Ливанов.
Василий Ливанов, да. Вот Николай Расторгуев пел песни на стихи, которые сочинил Алексей, и так далее. То есть вот, но самое главное, что я не пруду просто про его жизнь говорить, но Господь его и ныне не оставляет, и вот все в жизни устроил, поставил, наладил, и это замечательно. Понимаете, вот как-то мы разговаривали с отцом Мелхиседеком Артюхиным, наместником Оптинского подворья в Москве, подворья Оптиной пустыни. Мне предстояло освящать храм. И я говорю: отец Мелхиседек, иногда не знаю, что делать. Ну, как бы, он говорит: не знаю, что делать, служи литургию. Тогда самое главное дело, которое ты можешь сделать в течение дня, ты уже совершишь. Вот. И вот такой вот ответ. Если человек начинает ставить во главу угла, во главу всего Бога, то, как блаженный Августин говорит, то все становится на свои места. Поэтому вот в наши дни, что бы то ни случилось, потерял человек работу, полтора часа утром проведи на службе, проведи на богослужение. И в любом случае это будет не провальный день. Это будет день, в котором ты увидишь много радости, много чего хорошего уж успеешь сделать и прочее. И Господь умудрит, как найти работу или как поменять что-то, чтобы продолжилась та работа, на которой ты был.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, в студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».